У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати терміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама. До 7 годов зняволення з конфіскації майомості осудили предпримальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Гэта да і інше одразу після випуску новинок.
У студии новинок Юрай Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент США Барак Обама заявил, что для его великий гонор стать лауреатом Нобелевской премии миру. У вердикте Нобелевского комитета говорится, что премия, присудженная Обаму за его выключенные выселки для умацывания международной дипломатии и супрацовництва помеж людьми. У свете у целом позитивно сустрели узнагороджение президента США Нобелевской премии миру. Керовник Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу заявил, что это узнагороджение повинно умацовать надеи человечества на больш беспечный свет. Представник президента Ирану заявил, что высокая узнагорода мае подохватить Обаму почать боротьбу с несправедливостью свету. У той же час рух Талибан осудил постанову Норвежского Нобелевского комитета и заявил, что Обама не зарабил ниводного кроку для усталявания миру в Афганистане. У Кишиневе прошел саммит Судружности незалежных держав. По выниках встречи принятые решения, которые дотычат помежного супрацовництва, системы коллективной безопасности, а так само супрацовництва с Грузией после ее выхода из СНД. У связи с 65-годием перемоги у другой всесветной войне принят изворот и домовлено ввестить 2010 год годом ветеранов. Молдова передала старшинёвство у СНД России. На саммите не присутничали президенты Казахстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Колькасць ахвяраў выбуху ў пакістанскім горадзе Пешавар дасягнула 49, а параненыя больш за 100 чалавек. Паводле мясцовай паліцыі, смяротнік падарваў машыну, у якой знаходзіліся дзясяткі кілаграмаў выбухоўкі і артылерыйскія снарады. Президент Чехии Вацлав Клаус выставил новую умову подписания Лиссабонской домовы об реформе кировчих органов Евразвязу. У телефонной размове с премьер-министром Швеции, якая старшинюет теперь у звязи, Клаус запотребовал уключить у погоднения в якости додатку два сказы с харты основных правов. Дагэтуль президент Чехии отмовлялся подписать домову, поколь Конституционный суд не вынесе решения об ее отповедности основному закону краины. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Міністэрства обороны Беларусі абвяргае інфармацыю аб тым, што нібыта будзе адмененая адтэрміноўка для студэнтаў цывільных ВНУ ад вайсковай службы. Пра гэта крыху пазней, а зараз да іншай тэмы. Першамайскі суд Мінску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі кажуць, што справа Бандарэнкі палітычна матываваная, бо ён сябра гэтай партыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Воклічамі ганьба сустрэлі прысутныя ў судовай зале прысуд Андрэю Бандарэнку, агалошаны суддзём Леонідам Ярмоленкавым. Андрей Бондаренко, в момент, когда ему надевали кайданки, поспел сделать ироничную реплику.
Что-нибудь вы скажете?
Наш суд самый гуманный суд. Кто что-то комментирует?
Дальше будем бороться. Андрея Бондаренко обвинователи у крадежи особливо буйных померх. Прокурор потребовал подсудному 9 годов позбавления воли. Оборона просила предпринимальника оправдать. Андрей Бондаренко в прошлом слове заявил про свою невиноватость, а позицию прокуратуры назвал необъективной.
Обвинение сейчас не может доказать свою причастность к тому же самому обвинению, не говоря уже о доказательствах моей вины. Но мне просто удивительно, как прокурор теряет всякий интерес, когда речь заходит о доказательствах моей непричастности. И в то же самое время, при проявлении маломальского свидетеля, готового указать пальцем на Бондаренко, проявляет живой интерес.
До арешту у травня 2009 года Андрей Бондаренко працевал консультантом акционерного товариства «Белвисотстройгрупп», якое ранее сам засновал, а потом заступил керавництво. Фірма займалася будаўніцтвам і гандлявала будаўнічымі матэрыяламі. Паводле следства, Андрэй Бондаренко нібыта скраў у фірмы 20 мільёнаў рублёў. Некаторыя сведкі на працэсе казалі пра пэўныя парушэнні ў захоўванні матэрыялаў і справаздачнасці, але дакладных доказаў віны кансультанта Андрэя Бондаренкі прадстаўлена не было. Восенню 2008 году Андрэй Бондаренко балятаваўся ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Асіповіцкай выбарчай акрузе нумар 89 як незалежны кандыдат. Депутатам Бондаренку не абралі. Паводле актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага, пераслед прадпрымальніка і выбары наўпрост звязаныя.
Відавочна, што ён пачаў мець праблемы пасля таго, як паўдзельнічаў у выбарах і не пагадзіўся з тым, як былі падведзеныя вынікі, а ён правёў даволі моцную кампанію, я гэта дакладна ведаю, і пачаў хадзіць па розных інстанцыях, расказваць, як гэта ўсё было, дабівацца справядлівасці. У тым ліку хадзіў у адміністрацыю прэзідэнта, дзе ў яго там ёсць знаёмыя. Яму прапанавалі спыніцца, ён гэтага не зрабіў. Пасля гэта яго папярэдзілі, што, ну, даражэнькі, ты дагуляўся ўжо.
Адвакат Бондаренкі Вячаслаў Сычоў заявіў у свабодзе, што прысуд першамайскага суду абавязкова будзе абскарджаны.
На наш взгляд, прямых и однозначных доказательств, свидетельствующих о наличии хищения, обвинениям представлено нет. Почему суд пришел к таким выводам, мне пока комментировать сложно. Потому что, еще раз говорю, я не знаю мотивировку суда. Ознакомимся, подготовим, изложим соответствующие кассационные инстанции. В установленном законном порядке будем бороться.
Гаварыў Вячаслаў Сычоў, адвакат Андрэя Бондаренкі, зняволенага сёння прадпрымальніка. Нагадаю, яго судзілі на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, у якую ўваходзіць Бондаренка, кажуць, што справа палітычна матываваная. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз абвестка пра перадачу, якая прагучыць менш чым праз паўгадзіны.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, каліноўскі, машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
І ў сённяшнім выпуску гутарка з гісторыкам Тацянай Процькай пра КДБ. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як падало напярэдадні агенцтва «Інтэрфакс», міністр абароны Беларусі Леонід Мальцаў, прадстаўляючы ў Палаце прадстаўнікоў новы законапраект аб статусе вайскоўцаў, выступіў з ініцыятывай часова спыняць навучанне студэнтаў у цывільных ВНУ на час вайсковай службы. У абаронным ведамстве сцвярджаюць, што пытанне адтэрміноўкі ваеннаабавязаных вызначаецца зусім іншым законам, які ў парламенце ўвогуле не абмяркоўваўся. Расказвае Ігар Карней.
Выступаючы перад дэпутатамі, міністр Леонід Мальцаў, апроч намеру выкараніць у войску сяброўства ў палітычных партыях, чамусьці толькі апазіцыйных, што выклікала ў грамадстве шмат шуму, паводле некаторых СМІ прапанаваў пазбавіць студэнтаў права на тэрміноўку ад прызыву. Такая практыка была звычайнай за савецкім часам. Бальшыня маладых людзей вымушана кідалі вучобу і пасля першага ці другога курсу, у залежнасці ад узросту, на 2-3 гады выпраўляліся ў савецкую армію. Між тым, прадстаўнік абароннага ведамства Вячаслаў Раменчык кажа, што рэакцыя на выступ генерала Мальцава перабольшаная, а трактаванне некаторымі СМІ заяваў на конт скасавання тэрміновак называе некарэктнымі.
Я не знаю, откуда взял этот вопрос. Министр обороны вчера выступал в парламенте по новому закону о статусе военнослужащих. А вопросы отсрочки от призыва или от призыва на военнослужбу, они определены законом о воинской обязанности и воинской службе. То есть этот закон не рассматривался вчера в парламенте.
Сам же господар Мальцаў, выступающий с парламентской трибуны, сказал литерально наступное.
Вопросов, связанных с прохождением военной службы. Запрещение военнослужащим срочной военной службы, обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего, специального и высшего образования. Иные ограничения для военнослужащих установлены статьей 17 Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией.
Як тлумачат специалисты, мается на увазе передусім заборона на заводчную те дистанционную форму навучання солдатов терминовой службы. Так бы мовить, без отрыву от вытворчести. Аднак, калі кіраўніцтва Міністэрства абароны ўсё ж захоча ўзяць на ўзбраенне савецкі досвед і скасуе тэрміноўкі студэнтам на час стацыянарнага навучання. Экс-прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў лічыць, што такія захады абсалютна немэтазгодныя.
Очередная глупасць. Человек прерывает учебу. Что ж в этом хорошего, интересно, когда человек прерывает учебу, полтора года служит, все позабудет и опять с нуля начнет. Он что придет, курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса, через полтора года он забудет первый курс. Кому нужна Белоруссия такая армия? Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем, и защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций.
Законопроект об статусе военнослужащих, огучены напередодні у Палаце прадстаўнікоў, формально мае статус прапановы. У першым чытанні дакумент прыняты аўтаматычна, без галасавання. Але законапраект яшчэ мусіць быць зацверджаны дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. Потым яго будуць разглядаць дэпутаты Верхняй Палаты Савету Рэспублікі. Толькі пасля гэтага свой вердыкт мусіць абвесціць Аляксандр Лукашэнка. На думку экспертаў, у выніку закон, калі і набудзе сілу, то не раней наступнага года.
Расказаў Ігар Карній. А як вы ставіцеся да магчымай прапановы, каб студэнтаў забіралі на тэрміновую вайсковую службу да заканчэння вучобы? Гэта ў жыхароў горадні высвятляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, што если і вучыцца, так надо даць кончыць, што кончу, а потом уже пусть ідзе ў армію. По-моему, так.
Докончить учебу, докончить и поработать надо, а потом уже идти в армию, поработать пару лет, потому что он теряет квалификацию после института.
Нет, я думаю, что они должны сначала закончить, чтобы после службы, допустим, чтобы не терять то знание, которое они знали, допустим, имели.
Нет, я имею в виду, что если после института, да, человек пойдет в армию, а там как на год же они идут. То есть как бы устраивается на работу, идет в армию. Тут, ну, как было, чтобы как бы так и осталось. А во время учебы забирать как-то... Только начал учиться, да, и получается забрали в армию. Как-то не так. Что-то не то получается.
Я считаю, что не стоит забирать студентов в армию, пока они не закончили учебу. Так как после того, как они выйдут из армии, они забудут все, что уже знали. И вряд ли они захотят заново возвращаться в университет. Уже будет новая жизнь, более взрослая, когда уже будет на первом плане семья, работа, дом, но не образование. И много молодежи не получит нужное им образование. А армия может немного и подождать. Хватает сейчас кого набирать.
Я сам как бы являюсь студентом и лечу, что это вовле неправильно. Треба доучиться, ну что, что это такое? Посмотрите правильно. Так, мне это будет поражать. Я не с этой точки глядя, что уклонение от воинской службы, а то, что когда распочал учебу, то уже повинен ее закончить. Ну что это, сколько? Год службы, вот, и потом снова на учебу.
Неправильное решение. Супер, так. Я к чему? Как это забирать? И что потом будет?
Я уже подучился человек, а потом уж...
Неправильно. Ну, потому что должен получить сначала образование, а потом уже служить.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на городенских улицах.
Працягваюцца спробы аб'яднання беларусаў замежжа. Трэці з'езд аб'яднаных студэнтаў з Беларусі адбыўся ў Вільні. Ад сустрэчы студэнтаў беларусаў у выгнанні да з'езду моладзі замежжа і Беларусі такі шлях прайшла ідэя, распачатая літоўскім цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў. Для чаго студэнты збіраюцца на гэтыя сустрэчы і чым адметны сёлетні з'езд, у новай перадачы «Беларуская замежжа» распавядаюць студэнты з Еўропы і Амерыкі.
Перадача «Беларуская замежа» крыху болей, чым праз паўгадзіны на нашых хвалях. Сённяшнія грамадскія слуханні ў Астраўцы наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбываліся па сцэнарыі ўладаў з прапускной сістэмай, колам АМАПу і выступоўцамі, якія пераважна агітавалі за АЭС, перадае Міхал Карневіч.
Падобнага мерапрыемства раённы астравец, па словах мясцовых жыхароў, дагэтуль не бачыў. Самай раніцы на ўездзе ў горад патрульныя міліцэйскія аўтамабілі – спыняюць чамусь толькі бусы. У горадзе на кожным скрыжаванні міліцыянт, а мясцовы кінатэатр, дзе павінна адбывацца мерапрыемства, у коле АМАПа. Правяраюць людзей і рэчы. Апазіцыянераў не пускаюць, маўляў, пачакайце пазней. Пры ўваходзе ў кінатэатр сустракаю валанцёраў спартыўнага целаскладу і з кароткімі фрызурамі. На пачатку 11-й зала амаль поўная, яна змяшчае не больш 300 чалавек. Відавочна, што людзі прыйшлі сюды яшчэ да 10-й гадзіны. Пераважна, гэта людзі з бліжэйшых калгасаў і мясцовых прадпрыемстваў. Жанчына з Варнян распавядае, што ў іх праводзілі агульны сход і вылучалі дэлегатаў. пытаюся у вязковцев, ці падтрымліваюць яны будаўніцтва АЭС. Многія папросту адварочваюцца. Некаторыя кажуць, што магчыма знойдуць працу, а большасць кажа, што прыехалі папросту паслухаць. Перед самым початком видать, что люди, которые не представляют никаких коллективов, и заранее не подавали заявок, у помешкания не трапят. На сам речь, сустракаю Анатолия Лябецьку, який издивляется невероятным мерам безпеки. Слухані почались. На улице дождь. Запустили всех жадающих послухать у фойе кинотеатра. Але пытанняў задать и выступить гэтыя люди уже не могут. Перед дверима стоят спортивного выгляду волонтеры и никого не впускают. Вядзецца трансляцыя на вуліцу. У зале выступае намеснік міністра энергетыкі спадар Міхадзюк, абяцае, што ўсё будзе добра, станцыя запрацуе. Пасля яго яшчэ некалькі выступленняў навукоўцаў, незразумелай для вяскоўцаў тэрміналогіяй. Людзі слухаюць і пляскаюць у далоні. Выступленні тых, хто запісаўся пераважна за будаўніцтва, але ёсць і крытычныя выступы. Ім таксама пляскаюць у далоні, толькі трошкі сцеплей. Выступают разные люди, первоважно не представляются, читают с паперок. Правда, директор школы из Мостовского района уполнено доводит, что приехал сюда специально от усяго коллектива, бо у 21-м стагодии треба жить с атомной энергией. Выступили мясцовые оппозиционеры Иван Круг и Николай Власевич, але аргументы, видать, малоэффективные. Люди выходят в залы молчки. Никто никого ни у чем не переконывает. Коллега рассказывает, что АМАП затримал московского эколога Андрея Ожеревского, який плановал скритиковать проект станции. Его забрали у посторонок.
За Страуца передавал Михаил Корневич. И больше подробязно про планы будовать у Беларуси атомную электростанцию на нашем сайте в интернете свобода.орг. Неўзабаве мы расскажам пра вынікі саміту СНД ў Кішынэве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю пра тое, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама за заклікі скараціць усясветныя запасы ядзернай зброі і за намаганні зрабіць мір у свеце больш стабільным. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Аляксандр Лукашэнка і Віктар Ющэнка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішынэве, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненні з Украінай у найбліжэйшыя 1,5-2 месяцы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды іншыя сацыяльныя ўстановы. Сёння ў Кішынэве прайшоў саміт СНД. Многія аглядальнікі назвалі яго самітам ва ўсечаным фармаце, бо не прыехалі лідары 4 краін – Казахстану, Таджыкістану, Туркменістану і Узбекістану. Для кіраўніка Беларусі адметнай стала сустрэча з калегам з Украіны Віктарам Ющэнкам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сёння прэзідэнты Беларусі і Украіны правялі двухбаковую сустрэчу. Пасля яе Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ён чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненнях з Украінай у бліжэйшыя 1,5-2 месяцы. Кіраўнік Беларусі таксама сказаў, што сёння не было магчымасці грунтоўна паразмаўляць па цэлым шэрагу праблемаў, якія наспелі. Ён прапанаваў сустрэцца бліжэйшым часам, каб абмеркаваць усе пытанні, а перад гэтым параіў правесці сустрэчу двух прэм'ераў. Міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі лічыць, што нічога новага Лукашэнка сёння не сказаў.
Сэнс гэтага паведамлення вельмі нагадвае то, што Лукашэнка гаварыў, калі сустракаўся ў гэтым годзе з Ющэнка ўжо ў Чарнігаве і ў Гомлі. Нічога новага ў гэтых словах я не бачу. Гэта сведчыць толькі пра тое, на мой погляд, што развіццё двухбаковых адносін, аб чым дамаўлялись два прэзідэнта, на сённяшні момант мародзіцца. І калі мы чуем, што Лукашэнка зноў нагадвае, што зберуцца прэм'еры, все, гэта ўсё было. Уже павінен был быць іншы этап. А іншы этап які? Афіцыйны альбо працоўны візіт Лукашэнка ў Кіеў. Але яго няма.
Спадар Якаўлеўскі звяртае ўвагу на тое, што сёння беларускі кіраўнік зрабіў некалькі кампліментаў на адрас свайго украінскага калегі.
Понятно, что за этим стоит объект, такие как Россия, и это газовые проблемы.
А ці не могли сьогодні два керівники домовитися об сумісних діях у газової сфери на перемовах з «Газпромом»?
Подходи все больше и больше совпадают. Об чем свечит вот такой реверанс у бока Ющенко, у бока Лукашенко. Я думаю, что и по этой проблеме, я имею на увазе газовой, и относим с Россией, у Киева на сегодня нема одной думки. Вельми отрозниваются подходы у главы Урада Тимошенко и у главы державы Ющенко.
Директор Киевского центра политических доследований и конфликтологии Михаил Погребинский свой комментарий для «Свободы» почав з того, що згадав, уже у студені в Україні відбудуться президентські вибори.
Я взагалі-то думаю, що договариваться о чем-то всерьез с Виктором Ющенко, строить планы на основании переговоров с ним лично бесперспективно. Он абсолютно ясно, значит, заканчивает свою политическую карьеру, ну, по крайней мере, на этом посту. В конце концов, ну, как минимум, надо было бы еще договариваться с Тимошенко, если речь идет о нескольких месяцах.
Киевский аналитик каже, что встреча Лукашенко и Ющенко у Кишиневе мая свою отметность.
Так выглядит, как будто бы у них есть общий враг.
Так выглядит, что нібито у них есть агульный ворог – Владимир Путин. Лукашенко днями вельми жорстко характеризовал як его, так и его деятельность. И Ющенко вельми энергично настроены супроть Путина. И чомусь и Лукашенко отважился на такий выпад. Тому я б не переоценивал значение сегодняшних контактов. И я не думаю, что коли Лукашенко займе антипутинскую позицию, то он будет заховывать сябровские стосунки с Медведевым. Навряд ли это махчимо.
Вряд ли это возможно.
Застается додать, что ни Лукашенко, ни Ющенко сегодня у Кишиневе не проводили особистых встреч с президентом России.
Передавал Владимир Глуд. А вот что рассказал нам с Кишиневу керовник Кишиневского бюро нашего радио Игорь Боднару.
Во-первых, ожидая визит Лукашенко, Amnesty International, как всегда, подготовила сюрприз и еще вчера начала демонстрацию протеста против смертной казни в Белоруссии. И это как бы было типично белорусской линией вот в этом Кишиневском саммите. В остальном, встречу, назначенную на сегодня после обеда президента Лукашенко и исполняющего обязанности президента Михаила Гимпу, воспринимали как достаточно предсказуемую, на которой должны были обсуждаться коммерческие вопросы, и вряд ли там что-нибудь должно было произойти экстраординарного, но в Кишиневе все-таки во властях Беларуси относят к тем категориям стран, которые не являются примером для демократического подражания. В этой ситуации наверняка ограничиваются чисто протокольными встречами, от которых нельзя отказаться, но и большой пользы как бы от них не следует ожидать.
Говорил керовник Кишиневского бюро нашего радио Игорь Боднару. Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Досліди свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усе гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины. І сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор гэтага тыдня Олег Рудаков з Іркутску. Ён там узначальвае беларускае таварыства. Прагучыць доследна яго замову пра хатні кансерватызм беларусаў, а таксама мы раскажам пра прэзентацыю новай кнігі Алега Трусава і выставу польскіх фатографаў у горадні. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы і іншыя сацыяльныя ўстановы. Самасёлам і тым, хто застаўся ў адселеных вёсках са згоды ўладаў, застаецца спадзявацца толькі на ўласныя сілы. Пра гэта расповеду ў чарговым рэпартажы з цыклу прэс-тур у Чарнобыльскую зону, арганізаваным Беларускай асацыяцыяй журналістаў, расказвае Вячаслаў Кулік.
Сёлета ў вёсцы Двор Савіча Брагінскага району зачынілі стацыянарную краму. Вяскоўцы нудзяцца з гэтай прычыны, надыходзяць халады і чакаць аўталаўку побач з зачыненай крамай цяжка.
Наш магазин не робіць. Недавно закрылі. Делалі рэвізію і ўсё закрылі. Каб у свой магазин да клышчай.
Вясковыя кабеты згадваюць, што даўно зачынілі краму і ў суседняй вёсцы Савічы, на адкрыцці якой у 95-м годзе прысутнічаў Александр Лукашенко. Не карыстаюцца даўно ўжо вяскоўцы трактарам і камбайнам, якія прэзентаваў кіраўнік дзяржавы савіцкім самасёлам, пенсіянер гаспадарні Марыя.
Так яго ўжо і разбілі, і калхоз той раздышоў чхаркавічы. Ножа трактара тут няма ў нас, нічога ж так, у каго ўжо свой трактарец, хто купіў, дак плоцім, ўжо дак пасадзім картошачку, да, і канём пасадзім.
72-гадовий Олексій Ярмоленко, найбільш жвавий і моцний мужчина у вёсці, каже, що на людей у покинутих чорнобильських поселищах уже мало хто звертає увагу.
Ніхто на нас внимання не обращає. Продавщиця кіновий магазин. Магазин закритий. Це одна проблема. Вторая проблема. От сніг занесе вулиці, у нас усі пенсіонери, всі старики. Вийти нельзя нікуди. Чистить ніхто не чистить. У нас є заповідник. В принципі, ну обслужити цю деревню, вони ж можуть. Колхоз, в смысле Чамириши, я не знаю название его, як. Это мы уже так, уже для них как будто пасынки. Мы же не работаем, но мы же работали когда-то.
У вёсцы Губаревичі Хойніцкага району апошнія тутэйшыя жыхары распавядалі, што таксама не маюць паўнавартаснай медычнай дапамогі, апавядае 72-гадовая мясцовая жыхарка Марыя Дашук.
Ну, у нас у Стралічаве больніца. Я вам сказала, што я ў тую больніцу, я яе не знаю, калі і была, як чек работала, да медасмотр праходзіла, на кото я ўсё і была. А то ото баліць, вот спіна, стаяць не можна, ідзі не можна. І я нікуда не іду. У Хойнікі мне ідзі, так я не припісана, так могуць не прийти. У Хойніках. А у Стралічаве, так там ремонтували больницу, так не було доктора, так я вже і не йду.
Другая губаревицька пенсіонерка Надія розповіла про свій досвід лікування.
Це із щитовидкой, так? Я у Хойніки, тут врача немає. Я на Гомель, направлення дали. Я там провірали, щупали, брали, на місць послали, таблеток дали, я таблетки пила, що-то серцем...
Дадам толькі, што фотарэпартаж з Чарнобыльскай зоны таксама можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І зараз яшчэ крыху пра падзеі дня. Сёння Бабруйскі гарадскі суд не задаволіў скаргі старшыні суполкі Беларускага незалежнага прафсаюзу, працаўніка прадпрыемства «Белшына» Міхаіла Усціновіча. Праз суд актывіст намагаўся адмяніць спагнанні за нібыта дапушчаныя ім парушэнні працоўнай дысцыпліны. Адміністрацыя прадпрыемства лічыць, што пакаранні правамерныя. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Михаил Устинович на судовом процессе свою вину не признал и протягнет шукать правды у инших судовых инстанциях. Активист заявляет, что его покарали за профсоюзную деятельность, оборону, звольненной наймальником працавницы.
Она сейчас судится. Они представили в суд липовый протокол создания цехового комитета. И я об этом им в глаза сказал. Инженер-технолог, который является председателем цехкома, начала писать ксивы на меня. Мне инкриминируют невыполнение пунктов технологической инструкции. Хотя документально доказывается, что я выполнил все пункты.
Михаил Устинович свои доводы выклал судьи Тамары Карпуской, однако тая поводле активиста приняла позицию администрации. Управками каляндрового цеху заводу массовых шин, где працуя бригадиром Устинович, поведомили, что працавница, якую ён баронить, звольненная за порушение працовной дисциплины. И сам ён так само яе порушая.
Им выгодно это вот развивать и будоражить всех, давать всем работу. Уже судился за эту женщину. Надо уметь признавать свою вину. Сейчас другое время, что говорит наш президент. Экономия сырья, материалов там и так далее. Мы должны отвечать за это.
Зазначили управками. Поводле працовного законодавства, коли Устинович отримая еще одно спогнание, то его могут звольнить за систематичное порушение технологичного процессу. За два спогнания активиста позбавили премии и на 2 месяцы доплаты за профессийное майстерство.
З Могілёва передавав Андрей Белагубов. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаве випуск новинок, одразу після його передача «Белорусская Атлантида», присвячена КДБ.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычника міняються хвалі частоти «Белорусской Свободы». Час передачи застається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полночі лавіце «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте «Свободу».
Двадцатая тридцать у Менску, для микрофона Юрась Бушляков. У эфира новины сперша про белорусские подеи. Министерство обороны изнеправдило информацию об тем, что у Беларуси будет скасованная терминовка от службы в войску для студентов. Як подало на передадне агентство «Интерфакс», министр обороны Беларуси Леонид Мальцев, рассказывающий у Палате представников об новом законопроекте об статусе войсковцев, выступил за инициативу часово спынять навучание студентов у цивильных ВНУ на час войсковой службы. У оборонном ведомстве стверджают, что оттерминовка от службы регламентуется иншим законом, який в национальном сходе не обмярковывался. Керовники Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Виктор Ющенко провели двухбаковую встречу у Кишиневе, где сегодня прошел саммит СНД. После встречи Лукашенко заявил, что чекая серьезных взрухов у дочинениях с Украиной у найближайшие полтора-два месяца. Президент Беларуси Лукашенко не ведая, на какие меты за два года белорусские чиновники выдатковали 3 миллиарды долларов, которые выделила Россия, але различивая на новый кредит. Про это поведомил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин, комментуючи журналистам выники проведенного у Кишиневе саммиту СНД. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов изневоления с конфискацией майомости предпринимальника Андрея Бондаренко, який год назад претендовал на мандат депутата Палаты представников. Представники объединенной громадянской партии, чальцом якой является Бондаренко, твердят, что ягоная справа политично мотивованная. С вами Радио Свобода да подеи у свете. Президент США Обама заявил, что личить для себя великим гонором стать лауреатом Нобелевской премии миру. У вердикте Нобелевского комитета говорится, что премия, присудженная Обаму за его выключные выселки для умацывания международной дипломатии и супрацовництва помеж людьми. Колькость ахвяров выбуху у пакистанском городе Пешавар досягнула 49, больше за 100 человек пораненные. Державная секретарка США Гиллари Клинтон начинает сегодня пятидневную поездку по Европе, которая завершится визитом в Россию. У субботу у Цюриху Клинтон возьмет удел в церемонии, подчас якой, как чекается, будет подписано историчное погоднение помеж Арменией и Туреччиной. На Филиппинах расте колькость ахвяров опоузнев и поводок, выкликанных залевами. Загинули поводле розных оценок от 120 до 180 человек. Старшинем Международного олимпийского комитета сегодня знову обраны Жак Роге. На хвалях свободы вы слухали новины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин белорусское замежа про объединение студентов-белорусов, которые учатся за мяжой. Але перш маратон белорусской Атлантиды. Сегодня передача КДБ с уделом философа Татьяны Процки. Слухайте одразу после обвестки. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Новый выпуск «Дому литератора» в нашем эфире завтра. А зараз маратон белорусской Атлантиды. Сегодня передача КДБ с уделом философа Татьяны Процки. Веде выпуск Вячеслав Ракицкий.
КДБ Камітэт дзяржаўнай бяспекі, адна са спецслужбаў Беларусі, праваперемнік КДБ БССР. Паводле закону, органы дзяржаўнай бяспекі з'яўляюцца адной з частак сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь і забяспечваюць у межах дадзеных ім паўнамоцтваў бяспеку асобы, грамадства і дзяржавы ад унутраных і знешніх пагрозаў.
У грамадстве КДБ ўспрымалася як тайная паліцыя, якая сочыць за чалавекам ва ўсіх ягоных сферах дзейнасці, уключна з прыватным жыццём і як карны апарат. Такое стаўленне да КДБ захоўваецца ў свядомасці людзей і ў новай суверэннай Беларусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, дык паводле вось гэтых вызначэнняў КДБ, міт ці рэальнасць?
Канешне, рэальнасць. Пра гэта засведчыць не адзін з тых маладых людзей, што былі выкліканыя па выпадках дэманстрацый, дзейнасці ў незарэгістраваных арганізацый. Але гэта і міт, якім бацькі пужаюць тую ж самую моладзь.
Дык чаму існуе міт пра КДБ і з чаго ён складаецца?
Міт пра КДБ складаецца з двух узаемапрацялеглых частак. Фактычна, гэта два самастойных міфы. Першы можна коротка сфармуляваць наступным чынам. КДБ усімагутнае і паўсюднае, яно кантралюе нас, нашыя тэлефонныя размовы, кожны з тваіх знаёмых можа быць супрацоўнікам КДБ. Там працуюць асобы абсалютна адмоўныя па сваіх чалавечых якасцях, і нічога добрага ад кантакту з КДБ чакаць не трэба. Гэта міт, заснаваны на страху перад спецслужбамі, і сам выклікае і падтрымлівае гэты страх. Другі міт станоўчы. У чэкіста павінна быць халодная галава, гарачае сэрца, чыстыя рукі. Людзі старэйшага пакалення пісалі гэта ў школе. Караючы меч рэвалюцыі, нядрэмнае вока партыі. Такія прыгожыя параўнанні выкарыстоўваліся для публічных аповедаў пра дзейнасць КДБ. Лічылася, што менавіта тут знаходзяцца і звышспецыялісты, якія могуць літаральна ўсё.
А што з'явілася рэальнай падставай для стварэння мітаў пра КДБ?
У падмурку адмоўных мітаў ляжыць рэалізаваная супрацоўнікамі КДБ магчымасць парушаць законы і канстытуцыі краіны беспакаральна. У падмурку становчых проба замазаць наяўнасць гэтых парушэнняў. І, канешне, сапраўдныя добрыя справы. Адмоўныя міты складаліся ў народзе, і іх носьбітам з'яўляецца народ. Становчыя міты пра КДБ з'яўляліся і з'яўляюцца часткай афіцыйнай дзяржаўнай ідэалогіі. Зразумела, што іх стваральнікамі былі пэўныя дзяржаўныя ўстановы, распаўсюджвалі становчы міт дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
А як доўга складаўся гэты міт?
Без малога 100 гадоў. Разам з савецкай уладай у 18-19 годах мінулага стагоддзя на Беларусь прыйшлі спецорганы, якія спачатку мелі назву ЧК БЕЛ, потым ДПУ БССР, НКУС БССР, МГБ БССР, КДБ БССР, якія зараз называюцца КДБ Рэспублікі Беларусь.
З распадам СССР саюзныя рэспублікі, нават Расія, адмовіліся ад гэтага назову. Падаецца, што Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ застаўся. Чаму?
Мяркую, тагачаснае кіраўніцтва краіны і самога КДБ не захацелі мяняць назву. У 97 годзе беларускае КДБ святкавала свае 80-е ўгодкі. Пераемственнасць падкрэслівалася і ў артыкуле тагачаснага старшыні КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў надрукаваны ў спецыяльным выпуску часопіса «Вестнік КДБ». Ён пісаў: «Нельзя всю дзеятельнасць ВЧК КГБ і его кадры представляць аднамерна і только лишь в чорных красках. Реальная жизнь многомерна, і ее цветовая гама гораздо разнообразней. При этом следует заметить, что в исторический период органов безопасности, действовавших под аббревиатурой КГБ, в Беларуси они не запятнали свою репутацию. Даже в условиях существовавшего тогда законодательства у нас в республике не было судебных процессов над антисоветчиками, диссидентами и тому подобное».
Але люди, и у першую чаргу, напэўна, самі ж кадыбісты, ведают, что гэта, мякка кажучы, не зусім так. Напэўна, не шмат на Беларусі было, так бы мовіць, афіцыйных дысідэнтаў, пра якіх усе ведалі, але ж працэсы былі над іншадумцамі.
Так, магу узгадаць Міхайлу Кукабаку, які працаваў электраслесарем на Бабруйскай ТЭЦ-2. За тое, што распаўсюджваў лісты і літаратуру самэздата, неаднойчы змяшчаўся ў псіхіятрычную бальніцу, а ў кастрычніку 978 года быў арыштаваны і асуджаны. Магу таксама узгадаць працэсы над баптыстамі, высылку яўрэяў, справы так званых отказников, молодых людей, которые отмовлялись служить у советской армии. В 1992-1994 годах я имела возможность работать с архивами КДБ по теме своей докторской диссертации. Памятаю, как сотрудники республиканского КДБ вельми гонорились справами своей установы в борьбе с крадежами державной маемости и коррупцией. Люди, которые работали у КДБ, не чувствовали за собой вины, писали все хибы на сталинский час, отмовляли наявность куропат. Яны вельми хотели, каб застался только один миф про КДБ, становчий. Те ж, кто імкнулся и досягнул политической влады в Беларуси, не только не собирались что-нибудь менять Украине, але наоборот, старались сбудовать тут прикладный социализм, социализм с человечьим тваром. Мит про КДБ с чистыми руками был им вельми потребный.
И тем не менее, у гэтай часы уже гучала правда про куропаты. Место, где отбывалися массовые расстрелы. Неужо гэты тень не хвалявал керавництва тагачаснага КДБ?
Конечно, хвалявал. Але каб не протягнуть увагу грамадскасці до гэтых падзей, была выдвинутая наступная официйная версия. Мы, КДБ, а не НКУС, які рабіў гэтае злачынства. И тому да іх не маем ніякага дачынення. Гэты час у самих КДБ была створаная комиссия, якая займалася проглядом особистых справ осудженных с допомогой НКУС. Про справы послевоенного КДБ наогул мало кто что-нибудь ведал докладно. Гэта было выкарыстанае для того, каб яшчэ раз зацвердзіць у грамадской думке. Мы сапраўды маем гарачыя сэрцы и чистые руки.
У свядомасці грамадства ўсё ж пераважае адмоўны міт про КДБ, як бы того не хотели улады. Чаму?
Тому, что люди памятают несправедливость и смерть. Памятают жахливые чакания черного воронка, после якого люди зникали бесследно. Памятают свою бездопоможность перед державой, свою безоборонность. Эта память, коли можно так мовить, генетичная. Это просто страх, переодолеть який не так просто.
Иснуют же личбы, якие могут доказать, кривавые это руки, ти чистые.
Докладная колькость репрессованных невядомая, бо архивы КДБ застаются закрытыми навод более, чем это было 15 годов тому. По моих подликах, ахвярами репрессий только с 1917 по 1953 годы на Беларуси стали больше за 650 тысяч человек. За 5 год, с 35 по 40, было расстреляно 28 425 человек с 86 168 осудженных. Эти данные не обвергают навод заангажованные историки.
Але Татьяна кажет, что за часы Другой Всесветной войны немцы расстреляли все ж больше людей, чем советские чекисты. Чому тады беларусы, сучасные, немцев не боятся, а чекистов, кадебистов, боятся?
Мабыть, это крыху цинично гучить, але у мите про КДБ важны не столько колькость репрессованных, як их якость и якость самих репрессий. На Беларуси знищенной стала значная частка национальной интеллигенции. Кируючих аппарата это люди у большинства ведомые. И ихние репрессии выкликали наибольший резонанс. Это здобыток спецслужбы у 30-х годов. Добро выкористовывается и сегодня. Памятаете, как по телебачине показывали министра у кайданах?
Натурально памятаю, але я памятаю так само и фильмы про ЧК, где они здейсняют вельми добрые справы.
Так, деятельность КДБ нельзя описывать только у змрочных героев. Истории. Добрые справы по борьбе с организованной злочинностью, трафиком наркотиков, шпионажем и иншим никто не собирается отбирать у КДБ. Але гэтая деятельность, коли так мовить, звычайная. Заховывать безпеку, добробыт громадян, кироваться законами. У мите про КДБ головный акцент как раз на тем, что люди с этого ведомства порушают закон, порушают его беспокарально и у своей штуденной працы.
Так бы мовить... Справа знов только у людях, у тем, что у КДБ проникают вороги и компрометуют это поважанное ведомство, тому иснуя отмовный мит.
Вядома ж, без людей обойтись нельга. Конкретные люди катавали белорусских письметников не горш, чем у фашистских застенках, давали загады на беспадстаўные принижения и расстрелы. И, конечно, гэтых людей трэба лечить, коли не ворогами, так профессийно непригодными. И основная масса катаў так само была покараная тыми ж спецслужбами. Але подчас моей працы в архиву КДБ я познакомилась со значной колькостью супрацовников. Большая частка из них по-своему добрые и сумленные люди. Але только по-своему. Усим им належить уявление про то, что супрацовник КДБ – звышчеловек, які адзін ведае праўду, можа асуджаць без суда і караць без суда таксама.
І Дзяржынскі таксама звышчалавек, зрэшты, нам прапагандуюць такое Дзяржынскае. І па сённяшні дзень насупраць будынку КДБ ў Менску стаіць бюст Дзяржынска, а як уваходзіш у клуб Дзяржынска, прыкладам на рок-канцэрт, дык аж прысядаеш, убачыўшы гэтага вялікага бронзавага Фелікса.
Не, романтычныя гісторыі пра вернасць кахання да жонкі не даюць падставу не далучаць жалезнага Фелікса да звышчалавека. Але падчас працы архіва ФСБ мне прынеслі справу Апанскага, калісь у Менскі нават была вуліца ягонага імя. Так гэты чалавек настолькі быў, мягка кажучы, няшчыры, што нават самі кіраўнікі беларускага ДПУ не ведалі, як ад яго пазбавіцца. Факт ягонай смерці дасканала расследаваўся не столькі на прадмет удзелу ў гэтым белапалякаў, як саміх супрацоўнікаў АДПУ. І было прызнана пасля ўсяго, што гэта няшчасны выпадак. Але ў тым часопісе, што прысвечаны 80-м угодкам КДБ, узгадана зусім іншая версія жыцця і смерці Апанскага, як станоўчага звыш чалавека, загінуўшага ад рук ворагаў.
Вельмі хацелася, каб адмоўны міт пра КДБ ўсё ж знік. Але не веру у яго хуткае знікненне ўжо хоць бы таму, што стаяць Дзяржынскі па Беларусі, што горад Койданава называецца Дзяржынскім. Ці магчыма знікненне гэтага міту? І што будзе, калі міты пра КДБ ўсё ж знікнуць, нягледзячы на пессімізм?
Людзі перастануць баяцца спецслужбаў, у грамадстве будзе панаваць не міт, а ўпэўненасць, што КДБ абараняе інтарэсы дзяржавы і чалавека, вядзе барацьбу са злачыннымі з'явамі жыцця. Як бачым, міт пра КДБ можа знікнуць, толькі ператварыўшыся ў праўду.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды Машэраў.
Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю пра тое, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы ў войску для студэнтаў. Нобелеўскую прэмію міру сёлета атрымаў прэзідэнт ЗША Барак Абама за заклікі скараціць усясветныя запасы ядзернай зброі і за намаганні зрабіць мір у свеце больш стабільным. Кіраўнікі Беларусі і Украіны Александр Лукашэнка і Віктар Ющэнка правялі двухбаковую сустрэчу ў Кішыневе, дзе праходзіць саміт СНД. Пасля сустрэчы Александр Лукашэнка заявіў, што чакае сур'ёзных зрухаў у дачыненні з Украінай у найбліжэйшыя 1,5-2 месяцы. Першамайскі суд Менску асудзіў на 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку, які год таму прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, чальцом якой ёсць Бандарэнка, кажуць, што ягоная справа палітычна матываваная. У заражаных радыяцыяй вёсках Гомельшчыны зачыняюць стацыянарныя крамы ды і іншыя сацыяльныя ўстановы.
А зараз беларускае замежжа. Сёння ў перадачы гаворка пойдзе пра аб'яднанне студэнтаў-беларусаў, якія вучацца за мяжой. Выпуск вядзе Таццяна Поклад.
Трэцяя сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня на пачатку кастрычніка ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў для беларускай моладзі з розных краінаў свету, які пачаўся 3 гады таму. Андрэй Лебянчук – удзельнік усіх 3 сустрэчаў.
Першы раз это мерапрыемства ўвогуле называлася «Раллі беларускіх студэнтаў у выгнанні». І асноўная мэта арганізатараў была такая – сабраць студэнтаў, якія вучацца за межамі Беларусі менавіта па прычынах рэпрэсій, па тых прычынах, што яны па палітычных матывах не могуць навучацца ў Беларусі. І што на той момант спадабалася, што было шмат людзей, якія проста нават не маюць магчымасці паехаць у Беларусь. І это была магчымасць сабрацца ў адным месцы студэнтам, беларусам, якія нават не могуць праехаць на радзіму. Вось на той момант з гэтымі людзьмі пазнаёміўся. Зараз ужо назбіраюць усіх беларускіх студэнтаў, то бок адбіраюць там па іншых крытэрыях таксама. І зараз ёсць людзі, якія не могуць вярнуцца на радзіму, ёсць людзі нават з Амерыкі. І это, ну, файна, таму што, ну, іншай магчымасці сабраць у адным месцы такую колькасць людзей, якія могуць паразмаўляць пра адныя праблемы, неяк гэта паабмяркоўваць, і прычым так, ну, даволі канструктыўнай плоскасці такой. Іншай магчымасці такой не бачу проста. А тут арганізатары гэтага мерапрыемства, яны нам проста даруюць ўжо 3 раз такую магчымасць.
Андрей – молодевый активист из Берестя, учится у Европейского университета в Украине, в Киеве. Замежным студентом он стал тому, что на родиме из-за политичного переследу не мог учиться. Громадскую и политичную деятельность он протягивает и на родиме, и в Украине, где учится. Удел у з'їзді об'єднаних студентів Білорусі йому цікавий з-за нових контактів з активними білорусами світу. Контакти підтримуються і поміж з'їздами, каже Андрій.
Социальные сетки, Facebook, ВКонтакте, это Skype, это телефон, смс, e-mail. Менавіта я часто бываю в Польщі, в Варшаві, і уже коли є номери телефонів, навіть переносишся до Варшаві, набираєш, уже сябра, пам'ятаєш, бачилися на USB. Все, файно, давай в гості, заїжджаю, все, їзді, переносить, їзді. Збираюся у Прагу, тому що, ну, ми типа, знайомимося з людьми з Праги, і думаю, що зараз максимум в осінь, або може в весну поїду в Прагу. Тому що так само раніше думав, поїхати у Прагу, до кого, що там самому робити, а вже зараз є шмаль сяброў, до кого можна туди поїхати.
Кількість країн, з яких приїжджають удільники з'їзду, повялічується штогод. На першій зустрічі були студенти з Чехії, Естонії, Німеччини, Литви, Польщі, України. І це була власна зустріча білоруських студентів у вигнанні. Праз год на літошній зустрічі до їх долучилися студенти з Франції, Швеції і США. І усі разом удільники придумали нову форму і назву – «Об'єднані студенти Білорусі» – USB – «United Students of Belarus». Все літо на третій зустрічі уже було більш удільників з Білорусі. До студентів заміжжа долучилися студенти білоруських ВНУ. Усього разом каля 40 удільників з більш як десятка країн, каже одна з організаторок Юлія Наркевичутя з Центру усходньоєвропейських досліджень у Литві.
Все
літо приїхало найбільш, але завсюди ми мали каля 40 удільників. Ми увесь час удосконалюємо програму з уваги на пожаданні з їх анкетів. Гетим разом увага була скерована на проблему правов чоловіка. Але були не тільки занятки, і багата культурна програма. Фільм, концерт білоруської групи, один день був присвячений Вільні. І це була не просто екскурсія, а інтерактивна гульня по всім місті. Після з'їзду удільники підтримують зв'язки і про свою сторонку, і про соціальні сітки. Ми так само регулярно досилаємо їм інформацію, але ми ні до чого не примушаємо. Юлія Наркевичутя з Центру усходньоєвропейських досліджень у Литві, одна з організаторок з'їздів, розповіла так само, що має свояка у Білорусі і була там не раз. Але тільки дякуючи удільникам з'їздів, довідалася, що білоруси розмовляють і по-білоруську, і що для їх важлива рідна мова. Другий раз на з'їзд приїжджають активісти з гуртування білоруської молоді у Америці. Дякуючи їм, літось інтернет-сторонка USB стала білоруською. Тетяна Кулакевич з США живе у Нью-Джерсі і вчиться у Нью-Йорку. Вона активістка з гуртування білоруської молоді у Америці. І вона одразу почала допомагати організаторам. І у часі поміж з'їздами займалася справами USB, узялася перекладати матеріали для сайта на білоруську мову.
Конечно, были старые знакомые и обязательно новые. И уже девчонка подошла и написала контакты свои, имейл, фейсбук. Ну, все, что можливо, то пишешь, и не она одна. Ну, так само спевали уже разом с девчонками у караоке. Я сподіваюся, мы будем потреблять контакт.
На хвалях радио «Свобода» вы слушаете передачу «Белорусская замежжа». Выпуск веде Татьяна Поклад.
Удільники з'їздів об'єднаних студентів у Білорусі вельми різні і з різними метами і памкненнями приїжджають у Вільню. Я розпитувала студентів наприкінці третьої зустрічі після розвітальної вечері. Стася Злюбліна на такому з'їзді була у першиню.
Генерально мені сподобалося те, що нас не спробують робити ніякої організації. Приємно те, що кожен може підтримуватися своїх поглядів ніяких. Там, я консерватист, там, сидить насупроти мені хтось там, вокаль там, анархіст. І приємно те, що нас не пробують просто запхати в один ніякий мех і носити за собою. Те, що ми сюди приїжджаємо, я, наприклад, познайомилася з великою кількістю приємних людей. Довідалася, що я не роблю там, у своїх країнах, де я навчуся. Але я маю свободу вибору, я можу вибрати когось, наприклад, з Сполучених Штатів, тому що мені подобається, що вони роблять.
Венедикт, який сьогодні закінчив свою едукацію у Варшаві, брав уділ в усіх трьох зустрічах студентів заміжжя у Вільні.
Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер.
Роман из университета Гданьского.
Просто навод, когда мы живем в одном городе, в учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. А тут есть возможность просто познакомиться с интересными людьми, некие контакты найти новые. И это сприяет просто объединению русских студентов, я думаю. Идею было вельми шмат, например, в минулом году. Только что, на жаль, не шмат зреализовали. Возможность, чтобы больше шанец, все тримается.
Уладислав Токаров з Вітебску вучиться за мяжой заочно. Ён студент Европейского университета у Києві і політичний активіст у родним Вітебску.
В Києві тільки в одному моєму університеті навчається 17 студентів з Білорусі. У нас є можливість більше частей зустрікатися разом не тільки з нашого університету, але й з інших університетів України. Я вже другий раз приїжджаю на збиралля і залишаюся в Вільні задоволений. Це вельми добре, що організатори підтягують нових людей з регіонів. Але, на мою думку, з далекого заміжа ті студенти, хто приїжджає, вони вже не виявляють тої речеїстості тих подій, які зараз відбуваються на Білорусі.
На з'їзді були і студенти білоруських ВНУ. І в часі дискусії білоруси з різних країн порівнювали, розповідали про свої реалії і можливості. Одна зі студенток розказала звичайною вогуля для Білорусі історію. Їхати їй довелося у потайки від адміністрації свого університету. За межою студенти з такими проблемами не сутикаються. Але це не означає, що їм було легко просто пропустити занятки і працю. Білоруси з США домовлялися не тільки з працедавцями, але й з викладчиками. На їх магістерських програмах пропускати занятки нельга, усе треба відпрацьовувати. Але і Тетяна Кулакевич, і Миколай Тимошенко, і ще двоє їх сябров по згуртуванні вирішили, що приїхати варто. Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді у Америці, як і Тетяна, прилітає у Вільню другий раз.
Я хочу сказать, что в этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленьких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрастил за год. Это люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молодежи, что дотично до Беларуси. Але в этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы обмерковали разные проекты, як их ожитявить. И наш лектор с пиар-агентства вось якраз таки больше конкретно сформулировал мои думки на кон того, как можно организовать конкретные какие-нибудь маленькие мероприятия, потому что, когда берешься за что-то маленькое, то нашмат легче его ожитявить. И мы разглядали возможность типа будовать и отримание дозвола администрации какого-нибудь белорусского университета на то, как там была заорганизована молитовная комната. В принципе, так цікаво было, такая группа белорусов погодилась на кон этого питания. Наш лектор допомог визначить приоритеты, как это мусит выглядать, ты нечеканности, какие нас могут подстерегать на этом шляху. В принципе, было более корисно, чем минулым разом. Я вельми рад, что организаторы все это полепшили.
А про час задача у максимум и миссии, да и идею USB, названных как объединение белорусских студентов за межой, а про час этой великой извыш задачи, якая уже ставилась не раз, есть конкретные задумы и выники. Сябровские контакты, взаимная подтримка и невеликие супольные справы. Вось одна из них. Молитовные покои у белорусских университетах. Об ее у размовах сгадали и иншие удельники. Андрей Любенчук.
Были у нас цікавые семинары, тренинги, и обмерковывали там разные идеи, и, в принципе, меня эта идея вельми затекавила, и зараз вось хочу попробовать реализовать это в Беларуси. Это открытие молитовных покоев в университетах. То бок, это студентам, верникам потребно. И я просто сам уже вочно не научаюсь, и никак не задумывался на этом. А зараз у Беларуси это собрать студентов, верников и попробовать домогшися этого, это, ну, идея вельми файная, я думаю. И я планую зараз у Беларуси вернуться и пошайте, знайти людей, которые учатся на вочном, и как они попробовали пошукать людей и собрать разом тех, кто так само с ними учится. И я думаю, что это может и отриматься навык.
Андрей Любенчук – удельник усіх трьох з'їздів об'єднаних студентов Білорусі. Организаторы поведомили, что четвертый съезд уже плануется праз год у осени. Татьяна Кулакевич, у лику тих удельников, кто собирается приехать изнов?
Я рада буду допомогать усім, чим могу, коли в этом будет потреба. Я так само рада допомогать этим организаторам этого ралли. И казала, что коли что-то контактуюся, то, например, я кажу, я не могу отказать от іншої країни, але як, наприклад, за себе, я могу вам гарантувати, що я зроблю те, що ви, наприклад, коли мені щось скажете, я буду це робити. Мені це цікаво, і вельми люди цікаві тут. Усі навчаються шмат, хто в магістратурах, і їздять по світі, і відають шмат-шмат цікавих речей, відкриті вельми, і, може, так само здольні на зміни.
Тетяна Кулакевич з США, активістка з гуртування білоруської молоді Америки і удільниця двох опошніх з'їздів об'єднаних студентів Білорусі. Ці потрібне об'єднання білоруських студентів різних країн. Тема одного з наступних форумів білоруського заміжжя. І ваше міркування і пропонована вами тема може прогучати. Контакти і посилки на сайті свобода.орг зі мною. Автором можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.